Единственное, что, видимо, было реальным, это вновь набирать в телефоне тот самый номер, звонить той странной женщине и решать все вопросы напрямую. Вацлав — гражданин чужой страны. Задерживать его на основании сопротивления при аресте можно лишь на самый короткий срок. И то он вправе потребовать чешского консула. А захотят ли ради него всерьез бодаться с Евросоюзом? Он никого не убил. Надеюсь, не покалечил. Серьезных преступлений за ним нет. К тому же наш президент регулярно обещает безвизовый въезд в Европу. А значит, особо ущемлять находящихся у нас в гостях европейцев тоже как-то не комильфо. Хотя, конечно, все обещания касаются не простых россиян, а избранный круг лиц с синими паспортами. Но по-любому на этом можно попробовать сыграть. «Сегодня ты готовишь яичницу», — сходу предупредила меня Хельга. «Быстро завтракаем, ты спасаешь Вацлава, а я иду в гости к Томе».
«Нет, ты сидишь дома», — поправил я. «Хочешь, пригласи подруг к нам. Пусть помогут тебе отмыть балкон».
«А что с нашим балконом?»
«Ночью на нас напали, и мне пришлось немножко подраться. Кстати, цветы придется купить новые».
«Мой антуриум!» Она кинулась к балконной двери, замерев перед горой глиняных осколков.
«Но есть плюс. Этот урод из соседнего дома больше никогда не будет ставить свой форт под нашими окнами. Он, похоже, теперь вообще основное время проведет в каком-нибудь тихом монастыре».
«Да тут кровь!»
— бледная, как тетрадный лист, Хельга вернулась на кухню.
«Почему ты не позвал меня на помощь?»
«Ты так сладко спала, родная». Мы на минутку обнялись, после чего я вернулся к плите и яичнице. «Как так получилось, что папа хорошо готовит яичницу, а дочь божественно жарит омлет, мне понять не дано. Подозреваю, что она лишь пыталась доказать мне, что ничем не хуже меня справится с кормлением дяди Эдика, который, кстати, продолжал нагло дрыхнуть и к нашим проблемам внимания не проявлял. Хотя, возможно, краем уха и слышал, но вплетал в свой сон и не просыпался. Что ж, будет довольствоваться холодной яичницей. Впрочем, почти как и всегда».
«Пап, а если честно, вот там, за этими гранями, там живет моя мама?»
«И да, и нет», — подумав, ответил я.
«Как это?»
«Понимаешь, боги живут, пока в них верят. Раньше твоей маме приносили жертвы, посвящали песни, строили храмы. Ее именем освящали мечи и боевые дракары. Теперь ничего этого нет, но она не может умереть по самой своей сути. Это было бы противоестественно».
«Типа как в кино?» — опустив глаза, буркнула моя дочь. «Смотрит на нас с небес, любит меня, но никогда не придет и не обнимет».
«Что-то в этом роде. И поверь, я бы никогда не позволил ей обнять тебя. Объятия твоей мамы, они, знаешь ли, чреваты».
«Это кто это проснулся, подтянулся, встрепенулся, на две ножки поднялся и за завтрак принялся?»
Громким зевком прервал нас появившийся в дверях почесывающийся дядя Эдик с клокоченной головой и помятой сосна физиономией. Он неторопливо вошел к нам на кухню, задрав нос и выпятив грудь. На нем были тапки и старый сарафан Хельги, пестренький, без бретелек, свободный в талии. Моя дочь из него выросла,
а ее дядя нет. Он у нас по жизни стройный, хотя ест, как самый прожорливый викинг».
«Что вы тут делаете?»
«Пьем чай», —
вежливо кивнула Хельга, указывая на свободный табурет.
«Я тут прослушал одну песенку, но вы помните что-то такое? Опять игра, опять кино, снова выход на бис, плетет судьбу веретено за чертою кулис».
«Кинчев, группа Алиса», — ставила моя дочь.
«Почему веретено? Веретено ничего не плетет. На него лишь нитку наматывают».
«И что?» — уточнил я.
«Это ошибка. Позвони им. Скажи, веретеном не плетут. Они поют неправильно. Наверное, им просто не объяснили, а сами они не знают».
Мы с трудом усадили разгоряченного психа за стол и успокоили большой конфетой. Еще с тех давних пор, как великий Один, пожертвовав одним глазом, испил меда поэзии, все скандинавские боги в той или иной мере имеют вкус к поэзии и ловле ошибок на слух. Причем Эд умудрялся находить их даже в устоявшейся классике мира. Знаменитую советскую песню «Шофера» он обозвал американской только потому, что строчку «Как-нибудь дотянет последние мили твой надежный друг и товарищ мотор» советский человек спеть не мог. Так мог проколоться лишь американский шпион под личиной нашего шофера. Наш бы спел километры, в крайнем случае версты. И ведь особо не поспоришь.
«Когда-нибудь тебя побьют за развенчание кумиров»,
на всякий случай предупредила Хельга. Хотя Эду разумные советы, что мертвому припарки. Понятие соображений безопасности для него просто не существует. Вообще никакой. Говорят, в свое время именно он научил викингов есть грибы. Сами понимаете, какие.
«Па, так мне что, с ним дома сидеть?»
«Ну, из дома-то не выходить в любом случае», — напомнил я. «Мне нужно сделать пару звонков и вернуть Вацлава».
«Кто такой Вацлав?» — переспросил дядя Эдик. «Почему мне его не представили? Почему меня вообще здесь не уважают? В конце концов, я бог, а они меня кормят холодной яичницей».
«Будешь капризничать, оставлю без компота», твердо пообещала Хельга и обернулась ко мне. «Можешь идти, пап, я с ним справлюсь. В крайнем случае включу смешариков, ему там Нюша нравится».
«Да, он вообще свинину любит», признал я, вставая из-за стола. Собственно, бояться было нечего. Они уже 1000 раз оставались вдвоем, даже когда моей малышке было всего 2 годика. Трудно сказать, кто уже тогда был главным в доме. Они так трогательно играли, спорили, мирились, ссорились и все-таки наперегонки заботились друг о друге.
«Ставр, у меня еще вопрос».
Дядя Этик догнал меня в прихожей.
«Слушай, а ведь сколько я помню, все дампир славились легкодоступностью».
«Ты серьезно?»
«Да!»
2 раза подпрыгнул он.
«А почему тогда Дана на меня внимания не обращает?»
«Возможно, потому что ты с ней вечно дерешься».
«Драка — это тоже способ познакомиться поближе. У нас в Асгарде ни одной свадьбы не проходило без мордобоя».
«В наших деревнях эта традиция успешно живет и сейчас», — успокоил я. «Но все-таки будь с гостями повежливей».
«А ты отдашь мне молоток?»
«Эльга, включай смешариков». Мой сумасшедший родственник мигом умчался занимать место перед телевизором, а я, наконец, спокойно вышел из дома. Засад или внезапных нападений не опасался. Честно говоря, после ночной битвы с брюхогрызами меня уже мало что могло взволновать, а уж тем более напугать. Кто бы ни был этот таинственный некромант, и какие бы он ни строил планы, ему тоже надо хоть иногда спать. Будем верить в лучшее, считая, что именно сейчас он отдыхает от дел неправедных. Я же вышел на улицу, доехал на маршрутке до набережной и сел за столик в маленьком кафе. Место достаточно людное, чтобы мне начали крутить руки при стольких свидетелях, и рядом с текущей водой, а значит, любая нечисть предпочтет держаться подальше. Я заказал кофе и набрал знакомый номер.
«Белхорст!»
— почти сразу же откликнулась трубка. «Да, это я. И у меня имеется серьезная информация о том, кого вы называете некромантом.
Если вы надеетесь таким образом избежать заслуженного наказания», — торжествующе начал женский голос, и мне пришлось немножко поставить даму на место.
«Я надеюсь таким образом сократить количество жертв среди ваших подчиненных. Впрочем, особо не настаиваю. Сейчас ваш комитет нуждается во мне куда больше, чем я в нем.
Не забывайтесь, вы подчинены уставу внутренней службы и в любой момент можете быть уволены с поста из частей граничар».
«Ага. А проходы в закордонье вы будете лично затыкать своей бледной задницей? Или отправите вашего прихвостня с пистолетом?»
«Ставр Белхорст!»
Похоже, там едва не произошел обморок от моего неприкрытого хамства.
«Вы все-таки разговариваете с женщиной и одним из членов Белого комитета?»
«Вот именно, с одним, а предпочел бы со всеми. Некромант представляет слишком серьезную угрозу для обоих миров, поэтому я буду говорить лишь на полном собрании глав».
«Вы! Это неслыханно!»
«Да-да, понимаю. И вот еще. Освободите моего водителя, Чеха Вацлава. Пока он у вас, разговора не будет».
«Вы поставите жизнь какого-то пивного вампира-извращенца выше безопасности собственной страны?»
«Не надо лишней патетики», — посоветовал я, еще раз подумал и признал. «А впрочем, да, вы правы. Поставлю». Она бросила трубку. По сути дела, это могло значить только одно. Комитет примет все мои условия. Собрание глав или старейшин будет проведено в самое ближайшее время. Можно было рассчитаться за кофе и не спеша возвращаться домой. Держу пари, что телефонный звонок они проследили, и в скором времени здесь будет просто опасно находиться. Поэтому я быстро подошел к очереди желающих покататься на речном трамвайчике и без малейшей жалости опустил телефон в раскрытую сумку какой-то дамы. Навигация в нашем городке длится до конца сентября. Пусть решат, что я прячусь от них на водном транспорте. Теперь мне оставалось лишь тормознуть такси и через 15-20 минут быть у подъезда собственного дома. Кстати, хорошо, что у нас шлагбаум, и меня высадили чуть раньше, потому что шестеро плечистых ребят в штатском небрежно прохаживались у самого входа. Матерясь не хуже преснопамятной белки Рототоск, я проклял свою чрезмерную самонадеянность. В самом деле, кто им мешал поставить охрану у подъезда в подъезд, да и при дверях нашей квартиры? Конечно, маловероятно, что та комитетская дама вновь будет штурмовать меня силами спецназа. Но один и без оружия я с такой толпой по-любому не справлюсь.
«Белый волк!» — тихо раздалось за моей спиной.
Я резко обернулся.
Сзади стояла улыбающаяся Дана, а рядом с ней смущенный челоковицкий вампир Вацлав. «Добрый ден!»
«Господи, Вацлав! Откуда? Я только что звонил по поводу вашего освобождения, но ни за что не думал, что они так быстро».
«Мы с девочками просто забрали твоего друга», — мягко перебила меня довольная Дампир. «Ты ведь не всерьез думал, что они его отпустят?»
Я открыл было рот и закрыл снова, понимая, что, скорее всего, она права. Белый комитет строг в правилах и никогда не пойдет навстречу банальному шантажу. Значит, я вновь в долгу у этой чернокудрой красавицы, спасшей мне рыжего чеха.
«Идем до быту?» — продолжил Вацлав.
Он явно нервничал на открытом солнце. «Там люди у входа. Кстати, скорее всего, в подъезде тоже.
А в квартире?»
«Надеюсь, нет».
«Тогда можем попробовать влезть к тебе через крышу», — предложила Дана.
Я не был уверен, что правильно ее понял. «Как это? Через крышу?» «В доме 9 этажей. Я живу на 8-м, плюс еще высокий чердачный этаж с коммуникациями. Наш балкон забран решетками, пластиковые окна закрыты изнутри». «Так что значит через крышу? По веревке, что ли?»
«Не бойся. Я буду тебя крепко держать», — нежно улыбнулась Дампир. «Все равно другого выхода нет. Правда же?»
«Я боюсь высоты». «Нет, в замке кость на высоте 3-4 этажа не очень боюсь. А вот на крыше 9-этажного цокольного дома как-то уже очень». Ни у Вацлава, ни у Даны почему-то ни малейшего страха перед высотой не было. Дампир красовалась в легчайшем красном платье без рукавов с развивающимся подолом, видимо, искренне считая, что крыша — это нечто вроде подиума. Челоковицкий вампир самолично осмотрел периметр, выбрал наиболее удобный путь и преспокойно заскользил по стене головой вниз. Вампиры способны и не на такие чудеса. Мне всякого пришлось насмотреться. Но если парень всерьез рассчитывал, что я за ним последую...
«Мог бы зарушить скло», — раздалось снизу. «Кажется, он спрашивает, можно ли разбить окно», — уточнила у меня Дана.
Я скорбно кивнул. «Чего уж там? Бейте, крушите, ломайте все в моей квартире. Не вам же ремонт оплачивать».
«Отверено», —
через минуту доложил Вацлав. Бесстрашно заглянув с края крыши вниз, Дана улыбнулась и обернулась ко мне.
«Он не разбил окно. Просто прорезал дырку в стекле ногтем, сунул внутрь руку и сдвинул защелку замка. Створки окна нараспашку. В твоем доме тихо. Телевизор работает. Идем?»
«Нет».
«Это не страшно».
«Страшно».
«Ну что ты как маленький? Иди сюда!» Дана обняла меня, крепко прижав к упругой груди. «Закрой глаза и думай о чем-нибудь приятном».
«О чем?»
«Обо всем, о чем только захочешь, тебе все можно!» Чарующе мурлыкнула она, резко свистнула и, как я понимаю, просто бросилась вниз.
У меня остановилось сердце, оборвалось дыхание, а прощальный крик о несовершенстве мира застыл комком в горле.
Но в ту же секунду Вацлав поймал пролетающую Дампир за руку и легко втащил нас обоих в распахнутое окно.
Меня поставили на пол в моей же кухне и осторожно взболтали за плечи.
«Я же просила, закрой глаза», —
с мягким укором протянула Дана.
«И дыши!» «Пожалуйста, уже можно!»
«Больше так не дело!» Пискнул я, прокашлялся и повторил уже нормальным голосом: «Больше никогда так не делай! А если бы он не успел нас поймать?»
«Девочки убили бы его!»
Беззаботно пожала плечиками роковая красавица, и Вацлав нервно сглотнул. Видимо, он уже оценил профессионализм и фактические возможности клана Красной Луны. Кстати, не забыть бы спросить, где они его нашли и как уговорили отпустить.
«Пивом мы его тоже напоили», — перехватив мой взгляд, подтвердила Дана. «На 2 дня ему хватит. Дальше?» «Будет дальше. Не люблю заранее забивать себе голову пустыми мелочами».
«Хм. Ну, тут как сказать. Лично я никогда не считал вопросы кормления вампира мелочью. На службе граничара мелочей не бывает в принципе, потому что если хоть раз ты проявил к чему-нибудь недостаток внимания, мелочи уже могут счесть твою собственную жизнь».
«Кстати, дома никого нет. Где милая Хельга и ваш озабоченный дядя Эдик?»
Я опомнился и быстро обшарил все комнаты. Дана была права. Они ушли, но моя умничка оставила мне записку в спальне, чтобы я не волновался.
«Папуля, ты не берешь трубку, у тебя все в порядке? Тут опять какие-то дураки в двери ломятся. Дядя Эдик лезет с ними разборки чинить. Мы подождем тебя в замке, окей? Целую, целую, целую».
«Ну что ж, вполне разумное и взвешенное решение. Располагайтесь на кухне. Чай, кофе, все, что найдете в холодильнике, а я сбегаю за...» Договорить мне не дал тяжелый стук в дверь. Похоже, это уже становится дурной традицией дня. С этим надо срочно что-то делать.
«Что то е?»
«Стучат в дверь. Объяснять очевидное всегда скучно, но иногда приходится».
«А кто то е?»
На всякий случай, закатывая рукава, уточнил добрый чешский вампир. «Думаю, те же настырные гости из комитета, что заходили и в прошлый раз», любуясь маникюром, предположила деятельная дампир и не ошиблась. Я посмотрел в глазок на площадке. Действительно стояла та самая седовласая дама в строгом костюме и 6 суровых мужчин в черных пиджаках. Потеют, наверное, страшно. Сентябрь в этом году жаркий, ниже 30 днем просто не бывает. «Кто там?» — вежливо спросил я, пока Вацлав тащил шкаф, баррикадируя дверь.
«Откройте, Белхорст!» — грозно потребовала член Белого комитета. «У нас будет серьезный разговор, ибо на этот раз вы со своими дружками перешли все рамки. Откройте сейчас же!»
«Нет, я в домике».
«Ставр Годинович! Тьфу! Или как там ваше настоящее имя? Открывайте, или мы применим силу!»
«Да что я такого сделал-то? Мне нужно было еще немного протянуть время, потому что чех оказался хорошим строителем баррикад. Надо же, сколько у него талантов!»
«Вы! Вы!»
— заметалась дама за дверью. Похоже, ее слегка лихорадило на нервной почве.
«Ваши грязные девицы взорвали овощехранилище на Моздокской!»
«Я сам был там», — ставил работящий вампир. «Ага, значит, вы в каком-то занюханном овощном подвале держали гражданина чешской страны?» «Нехорошо. А если дойдет до чешского консульства?»
«Уже дошло», — тепло поправила Дана. «Мы сразу же скинули им на имейл все фото.
у посла сейчас серьезные вопросы к российскому МИДу. Так весело!»
За дверью раздались несильные ритмичные удары, словно кто-то бился в нее головой. «Не надо все принимать так близко к сердцу. Я попытался разрядить ситуацию, но меня опять грубейшим образом оборвали.
Взорвана целая коммуникация. Там было ценное оборудование, архивы, видеозаписи, секретные материалы. Сейчас там роются пожарные, МЧС и куча журналистов с паршивыми блогерами. Вы хоть понимаете, что будет с комитетом, если они нароют, ну, не знаю что?»
«Видеоматериалы о пытках? Или ваши запрещенные фото без юбки с пьяных корпоративов?» Попытался пошутить я, и, видимо, очень зря.
«Ломайте дверь!» «Достал меня этот подонок! Я сама его придушу!» «Развели тут рассадник всякой нечисти! Мало их сажали, сразу расстреливать надо было! Сразу! Что, соседи? Пусть только попробуют хоть куда-нибудь позвонить! Я им всем устрою!»
«Пожалуй, мы пойдем», — мягко предложил я, решив, что конструктивная дискуссия на этом моменте и завершилась. Не знаю, с чего она так взъелась, но похоже, что с руководящей работы в комитете надо уходить вовремя. Старые кадры не всегда это понимают. Под безрезультативные попытки ворваться в мой дом мы неспешно собрались, даже выпили кофе. Вацлав, глянув в окно, сообщил, что прибыл полицейский УАЗик. Восхитительнейшее сочетание слов. Не находите? Значит, наша соседка с площадки все-таки вызвала органы правопорядка. Тоже упертая старушка. Еще сталинской закваски. Таких уже ничем не запугаешь. К тому же она искренне любит мою Хельгу. Та всегда помогала бабуле донести сумки с продуктами и наспор добегала на 6-й этаж быстрее лифта. Мы ушли в закордонье. Дождавшись паузы между ударами тарана или кого они там использовали, громко оповестил я. В доме никого нет. Чайник сломан, кипяток в кастрюльке. Если останетесь в засаде, мойте за собой посуду.
«Гад! Подлец! Негодяй! Еще и телефон свой подсунул какой-то базарной бабе, еле отобрали!»
Дальше мы уже не слушали. Я проводил своих друзей через гобелен в другой мир. Увы, не скажу, что там все было в шоколаде. То есть совсем наоборот, хотя по цвету похоже.
«Вы вернулись, лорд Белхорст?»
С поклоном поприветствовал меня незнакомый тощий монах лет 40 в неопрятной рясе и с плохо выбритой танзурой.
«А где Мэтью?»
«Он в замке. Прошу вас и ваших друзей следовать за мной».
Мы хмуро переглянулись. «Простите, брат мой. А, собственно, кто вы? И что здесь делаете?»
«Прошу следовать за мной!»
Вы не ответили.
«Прошу следовать за... Эй!»
Дана приподняла идиота под мышки и на весу припечатала спиной к стене.
«Слушай сюда, святоша. Этот человек — лорд Белхорст из клана Белого Волка. Он хозяин замка, и он задал тебе вопрос. Хочешь, чтобы его повторила я? Уверен?»
«Я? Я не... Как вы смеете? Святая Инквизиция не допустит такого вопиющего!»
«Есм глад!» — хищно оскалил клыки рыжий челоковицкий клоун. «Дамси скусить того пана-монаха!»
«А-а-а! Упс!»
Несчастная жертва двойного запугивания обвисла в красивых ручках Дампир, как сдувшаяся резиновая кукла. Сами знаете, откуда.
«Он что-то пытался сказать про инквизицию?»
Обернулась Дана, разжимая пальцы и брезгливо вытирая их об подол платья.
«Святая инквизиция!» Сдвинув брови, пробормотал я. «Неужели отец Горио вернулся? Мне казалось, мы закрыли тему его визитов в наши края. Пойдемте. Надо найти Седрика. Он все объяснит». Мы успели добраться до моей комнаты, когда проклятый монашек пришел в себя и поднял дикий крик. Но самое паршивое, что к нему набежало не меньше двух десятков таких же братков с бритыми затылками, в рясах и с дубинками в руках. И хорошо еще, что никто не видел, куда мы делись, поэтому искали бестолку и не там, где надо. «Игдрасиль, сушеный на мебельную фабрику! Что происходит в моем замке?»